говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Вы сейчас увидите запись программы. Мы эту программу действительно записывали заранее, потому что хотели в первую мартовскую неделю, вот перед праздником, чтобы вы повидались со своей любимой актрисой. Ну и мы записали это до того, как начались те самые военные действия, о которых мы тогда даже думать не могли. То есть все уже было плохо, все было плохо. И Лия Ахеджакова, о которой я сейчас говорю, говорила об этом в эфире, что все плохо, но не настолько плохо. Вот сейчас мы перед началом этой записи поговорим с ней еще раз. Лия, вот уже здравствуйте. Правильно я говорю о том, что все было плохо, но не мы не предполагали, положить не могли тогда с вами, когда записывали этот эфир, что все будет так?
Не могли, конечно, но все к этому шло. Уже можно было предположить, что ничего хорошего не будет. А уже когда мы услышали эту речь о нацизме и бандеровцах, и о ужасной Украине, которую больше терпеть это мы не можем, а потом, которые безопасностью занимаются, нам их всех показали, и они такие перепуганные, такие какие-то, ну, видно, что врут, ну, видно было, что врут. И они пытались какими-то словами закрыть эту свою растерянность, ну, как будто все, извините за выражение, написали в штаны. И это было видно, что что-то затеяли страшное. А вот сегодня уже я услышала речь нашего гаранта, ну, волосы дыбом встают, как мы нападем, как мы будем распространяться, справляться с этой нацистской Украиной. Уже тогда, когда весь этот, наша дума вся, ликуя, стоя, овации устроила, что теперь это ОРДЛО самостоятельно, а уже ясно было, что это плацдарм для нашей войны. Уже тогда было понятно, что оттуда пойду. 8 лет длится этот кошмар в этом ОРДЛО, гибнут люди. Как только началось это Крым-ОРДЛО, потом вокруг всей Украины вот эти вот шантаж с этими, тренировались наши войска, и такое их количество, невиданное совершенно. И при этом они ракетами играются, они танки там вокруг, и все это якобы мы просто тренируемся. Уже тогда было ясно. Просто так войска от Владивостока, открыв весь наш Восток, не перегоняют к Белоруссии. И зная еще характер и другого диктатора, вот этого Лукашенко, понятно было, что просто так на границах Белоруссии танцевать наши танки не будут. Страшно было уже тогда. И все вранье, ложь, ложь, кругом ложь. Правда, обидно, что вот эта вот пропаганда, она размыло мозги тем людям, которые не имеют возможности пользоваться интернетом. И они, вот то, что назвал Глуховский в своем потрясающем романе, который называется «Пост», одержимость от того, от той пропаганды, которая в уши лезет. И единственное спасение от этой одержимости – забить гвозди в себе в уши. Какая изумительная метафора. Да, только гвоздями в ушах можно спасаться от этой тяжелой пропаганды.
И мы возвращаемся к передаче, которую мы записали до того, как настали ровно 4 часа, когда Киев бомбили и нам объявили, что началась война. У нас. Мы переходим ко второй части нашего разговора, которая будет состоять в том, что мы нашу аудиторию просили задавать вопросы Лии Ахеджаковой. Но, Алексей Красовский, мы тоже просим вас присоединяться к ответам, потому что они носят такой, в общем, некоторые вопросы глобальный, политический, идеологический характер. Вдвоем, может быть, даже будет интереснее и проще разговаривать. Я сразу, кстати, спрошу, Лия, а вы себя ловите на самоцензуре уже сейчас, при том, что вы человек открытый, все известно про вашу позицию. Ловите себя на каких-то вот вещах, что я воздержусь вот на эту тему разговаривать?
А как же? И тоже я, как и Владимир Владимирович, некоторые фамилии стараюсь не употреблять, а как бы намеками говорить, о ком речь.
Хорошо, мы будем угадывать, кто эти люди. Алексей, а вы в своем творчестве, в разговорах, в работе, вы уже чувствуете, что вот это точно не пройдет? Лучше даже и не браться, и не пытаться, и не писать?
Я это чувствую, но я это не делаю. Я пишу, откладываю и снимаю что-то другое, что оплачивается, ну или на что хватает ресурсов человеческих и эмоциональных. А так очень хочется забывать, скорее, все эти имена, которые вот так вот вспыхивают в связи с какими-то новыми указами, объявляются, и нужно как-то на них реагировать, зачем-то отвлекаться, вот не хочется. Но у меня отключен этот режим совершенно. Я не умею себя бить там по рукам, по губам. Я пишу, что пишется, снимаю, что хочется снимать.
Ладно, вот когда мы уже обменялись мнениями по поводу самоцензуры, начинаем с вопросов. Первый.
Очень нравится творчество Леи Ахеджаковой. Знаю, что родилась в Днепропетровске. Очень интересует вопрос, как она сейчас в данный момент относится к тому, что происходит на Украине. И когда последний раз она была на своей родине. И планирует еще туда съездить, если все будет хорошо.
Что тут говорить? Даже я слов не нахожу. Я просто слов не нахожу для этого. И дело не в том, где я родилась, и как мне надо именно то место, где я родилась, чтобы его не трогали. Даже если бы это была не Украина, а они бы так поступили с какой-то из республик Прибалтики, или угрожали бы Казахстану, или угрожали бы Узбекистану или Киргизии, ну, все равно кому, но это настолько парадоксально, страшно, невероятно, что по всем границам Украины танки стянули с нашей, с восточных границ, там, где у нас японцы, которые хотят Курилы, там, где у нас китайцы, наши самые близкие, любимые друзья, оттуда пришли танки, ракеты и все это вокруг Украины и по всему от Беларуси, кончая Крымом, вот они свои учения показывали. Но я не знаю, что это такое. Это шантаж, это такая дурная история, чтобы всему миру показать, что вот мы сейчас вот разбежимся и так. Это потом мы же слышали, можем повторить, мы же это знаем. И даже я вот сейчас фамилию не буду называть, человек болен, нельзя. Человек, который 31 декабря, значит, сказал, что надо 31 декабря в 4 утра жахнуть по Киеву ракетами, пока они не протрезвели. И все ничего. Тут, понимаешь, кинешь пластмассовым стаканчиком, в шлем попадешь нечаянно этой Росгвардии, так уже все, срок. А тут человек требует напасть в 4 утра, прям точное сведение, на Украину. И ничего. Ничего, я не знаю, кто позаботился, чтобы он заболел. Ну, наверняка не наши правоохранительные органы. Вот такие дела.
Спасибо, Лея. И я спрошу Алексея. Алексей, сегодня возможно ли снять фильм? Ну, это сделал уже Лозницын. Фильм назывался «Донбасс». Его никто здесь не видел в России, этот фильм. Он никогда его не купит, ни одно, как там, не дадут прокатного удостоверения. Понятно, это реально здесь, с российской стороны, снять фильм об этом конфликте относительно честный, как вы считаете?
Реально, и приведу в пример своего коллегу Бориса Гуца, который вот в этом году, надеюсь, этот фильм выйдет, снял кинокартину «Минск». Снял ее одним кадром, как раз вот о тех свежих, горячих событиях. Я думаю, что это вопрос желания, амбиции и смелости, которой многим не хватает. Ну, почему нет, не вижу проблем. Сложно добраться до зрителей, это сложно. Снять картину не так сложно, а вот выпустить ее, показать, окупиться уж тем более, тут трудности есть. Остальное я, как уже сказал, с нашей стороны там не вижу каких-то там противопоказаний.
Спасибо, Алексей. И мы слушаем следующий вопрос, Ли, как прям что, где, когда.
Хотел бы поинтересоваться, вы испытываете прессинг со стороны коллег или продюсеров из-за вашей гражданской позиции?
Ли, они на вас давят, чтобы вы поспокойнее, поаккуратнее, чтобы поменьше к ним внимания?
Нет, на меня никто не давит. Я вообще считаю, что вот эти разговоры о том, что актеры и вообще деятели культуры, моя хата с краю ничего не знаю, это неправда. Вот я посмотрела, и я видела Донбасс, Лозницы, поскольку я немножко причастна и знакома с Сережей Лозницей. Это, конечно, великолепнейший фильм. И очень жалко, что его не показывают в России. Большая глупость. Но вот этот фильм «Капитан Волконогов бежал», это, значит, Меркулова и Чупов режиссеры. Но это потрясающее высказывание. И несмотря на то, что закрыт мемориал, вообще рот завязывают, чтобы об этой теме ни слова, о большом терроре, о том, как действовали наши НКВД, ГПУ, как они еще там называются, и как расстреливали людей, и что происходило в России во время большого террора, и какие-то отзвуки сегодняшнего дня. Во-первых, потрясающая роль вот этот Юрий Борисов, потрясающе сыграл Волконогова. И потрясающая и режиссерская работа, и сценарий потрясающий. И я смотрю, как даже маленькие роли играют актеры, и они за честь считают сыграть в таком фильме, в этой теме, и эти смыслы донести до зрителей. Потрясающий фильм. Я вижу, что деятелям культуры не все равно. Их голос звучит и будет звучать. Поверьте мне, глотку эту не заткнуть, чтобы там не предлагали цензуру ли или какие-нибудь традиционные ценности. Культура не вымрет. И спасемся мы только благодаря ей.
Ли, вы сказали, что они глупо сделали, что они фильм «Донбасс» запрещают и не показывают. Но какая же это глупость? Это очень умно, что они не показывают. Вы же помните прекрасно какое-то мурло, какие-то рожи, Ну, как это показано, вы же помните, как можно это показать зрителю, что на самом деле там происходит? Ну, как такое можно показать? Для чего? Чтобы они все поняли?
Придет время, все покажут, и все будет живо, и все встанет на свои места. Придет время других людей и других законников.
Слушаем прохожих, продолжаем.
В связи вот с вашей гражданской позиции, были ли у вас случаи, когда вам отказывали в ролях?
Ли, вот, наверное, наша вот эта вот прохожая вспомнила историю, как там же были целые стоп-листы, помните, молодых актеров разных начинали гнобить за то, что они стояли в пикетах. Как всегда, это связано было с человеком, которого нельзя называть, по крайней мере,
да.
Вот у вас были проблемы, вот прям буквальные проблемы от того, что вы человека, которого нельзя называть, называли и еще и поддерживали?
Пока проблем не было, но кое-кого были эти проблемы, и думаю, что еще и будут. Но во всяком случае, мне кажется, сейчас такое количество молодых прекрасных актеров, которые имеют свою гражданскую позицию, они не собираются от нее отказываться, я не думаю, что все можно запретить. Все запретить нельзя. Хотя желание такое есть, и мы знаем у кого.
Ладно, слушаем дальше.
Лия Меджидовна, мы вас очень любим. Как вы думаете, гражданская позиция актера, какую роль играет не только в его жизни, но и в жизни зрителей, которые его любят? Как это может влиять на тех, кто приходит к вам, видеть ваши роли, восхищаться вами?
Как влияет на зрителя, какой вы человек?
Я не знаю. Я не знаю, потому что можно играть и отрицательные роли, причем здесь гражданская позиция. Но мне кажется, что сейчас пришло время, когда и театр, и кинематограф должен транслировать зрителю очень важные смыслы, которые стоят в воздухе, от которого зависит наше будущее, как уже делают это наши большие писатели. Вот Глуховский написал потрясающую книгу, которая называется «Пост». Вот Сорокин написал изумительную «Доктор Гарин». Очень рекомендую всем прочесть. Замечательные роли. Я вот сейчас смотрю те фильмы, которые представлены на Нику, и там есть очень интересные работы у режиссеров и у актеров. И я думаю, что это сейчас самое главное, что сколько бы мы ни ставили классику и современные спектакли, и несовременные, мы должны транслировать в зал те смыслы, которые должны помочь нам уйти от цензуры, уйти от этих протуберанцев фашизма, от нацизма, от всего, что сгустилось над нами и давит и на нашу культуру, и на наши нервы.
У нас есть вопросы для вас в Твиттере, но я вас немножко пожалею по поводу... Тут есть два вопроса, которые я все-таки переадресую все-таки вашему собеседнику. Алексей, они такие деликатные, поэтому я на вас их перевалю. А потом, если захочет ли подключиться, то, пожалуйста, смотрите. Почему молчат ее коллеги, спрашивают нас в Твиттере. Почему ее почти, за редким исключением, никто не поддерживает из актерской среды? Все боятся. Что она сама по этому поводу думает? Но мы пока вас спросим. Почему ее поддерживает так мало коллег? Второй вопрос. Почему сегодня ряд хороших российских артистов, таких как Дмитрий Певцов, превратились в плохих кремлевских пропагандистов?
А я напомню вторую статью Конституции, которая гласит, что права и свободы... Человека есть высшая ценность. А наши предки, напомню, сотни лет умирали не за свои права и свободы, а за веру царя Отечества. Иногда за Родину и Сталина. У нас с ног на голову переворачивается мировоззрение наше, истинное российское. И очень активно на протяжении нескольких десятков лет работают с нашими детьми.
Кто сегодня из актеров и режиссеров готов умереть за веру царя и Отечества? Наверное, Никита Михалков. Готов умереть. Но как вы считаете, ваш взгляд со стороны на актерское сообщество? Хотя почему со стороны-то, собственно говоря? Вы с ними варитесь тоже в одном как... Почему мало таких, как Лия Ахеджакова?
Да не мало, но и не очень, к сожалению, много. Как вы, наверное, тоже помните историю Семена Дрискунова, так я, хотя хочется через запятую напомнить всех, кто тогда высказался против, опять же, срока Алексея Навального, тут же мгновенно этим людям начали запрещать работу, отказывать в съемках, ну и так далее. То есть страх, да, в первую очередь, потому что как бы нам не хотелось думать, и тут я горячо, конечно, поддерживаю имидж Жидовну о том, что, конечно же, культуру не победить, но людей победить культуры еще как можно. Можно лишить их работы на год, чтобы эти люди задумались, начали учиться подбирать слова, на кого можно поднимать голос, на кого нельзя. И вот этот урок многим был усвоен, и люди стали более как бы аккуратны в своих высказываниях. Что касается Певцова, и здесь обратная, наверное, сторона. Я не верю ни единому слову, он очень плохо сыграл этот текст, который, догадываюсь, сам себе написал, не очень убедительно, но тут тоже мотив довольно понятный. Здесь человек играет еще одну роль, играет ее, как уже сказал, плохо, ну, пусть играет, не знаю, меня это никак, в общем, пока не задевает совершенно. Ну, как бы грустно, но в то же время, повторяю, хороших артистов, живых, которые с гражданской позиции или, в принципе, неравнодушных, их еще у нас есть, и мы с ними будем с удовольствием работать.
Ладно.
Вот,
а Певцову Бог, царь и Отечество. Вот. Лия, ну все-таки теперь мы вам этот вопрос тоже обратим. Вас не обижает, что не так много, но не расстраивает, что все-таки не так много в вашей среде людей, которые готовы с вами встать плечом к плечу идеологически?
Да нет, единомышленники есть, и я их очень люблю, ценю, и только родные люди, и они есть, и я слышу эти высказывания, и мне мы близкие люди по крови, а те, которые не разделяют этого мнения, я их тоже знаю, но я не могу перессориться со всеми партнерами из-за того, что они стоят на других позициях гражданских, и им хочется как-то жить очень удобно, уютно и без проблем в этом нашем мире, который все страшнее и страшнее, и не поддаваться унынию, не чувствовать депрессию от того, что рядом убивают, сажают ни за что, ни просто, сажают мальчика за то, что он где-то там в интернете игрался и там разбомбил какое-то здание ФСБ. В интернете ему дают 5 лет. И другой мальчик там тоже в Волгограде, этот Иноземцев, тоже сажают, в психушке сажают. За детей взялись, молодежь. За то, что они вышли на Болотную, по 4 года, по 5 лет отсидели. Еще сейчас кто-то сидит за то, что вышел там в пикет какой-то или какой-то написал или перепостил какой-то блог, и это срок. И это ширится, это всего больше и больше. Это как бы запугивание населения. Запугивание. Ну и есть люди, которые хотят жить уютно и продолжать свою жизнь в тех рамках, в которых они привыкли зарабатывать, сколько они зарабатывают, и не иметь дел.
Ну, смотрите, уютно и комфортно, это понятно. А вот есть у вас такие коллеги, которые совершенно не за деньги, а просто вот до посинения из пены у рта вам кричат, что в Украине бандеровцы. А вот вы с ними ссоритесь именно идеологически, безо всяких, безо всякой материальной там комфортной. Вот просто вы доказываете что-то свое, а они вам от души свое. То, во что они поверили благодаря там партии и правительству нынешним.
Да нет, каждый человек, он отражает свою среду. И у меня нет таких знакомых. И просто нету рядом никого, с кем я могла бы... Более того, те, кто этим заболел, мы давно расстались. И чего там выяснять? Все ясно. Сейчас стенка на стенку. Куда уж. Но среди моих близких людей та среда, в которой я существую, она мне близка.
Да, есть такой, мы просили вопросы задавать у читателей нашего Твиттера, а они не задают вопросы, а просто вот не все задают вопросы. Некоторые делятся мнением, одно из этих мнений я прочитаю, ее не о чем спрашивать, ее просто надо слушать и кайфовать от того, что вот есть такие светлые люди в путинском царстве тьмы и мракобесия. Есть чудесный вопрос, Лия, для вас, может быть, вы будете смеяться, скорее всего. Почему она не выдвигается в Госдуму? У нее была бы огромная поддержка. Она очень хорошо чувствует общественные интересы.
Надо же знать, что такое, когда человек на всю жизнь раб единственной своей мечты о творчестве. И это для меня самое главное, и это ничего выше этого для меня нету. Почти ничего. Есть еще какие-то сокровенные вещи, но они все равно входят в понятие творчества, в понятие сцены, в понятие «мой любимый зритель» и мои отношения с ним. И мой зритель, понимаете, я приезжаю в Америку, там мои зрители. Я приезжаю в Израиль, там они, мои зрители. Некоторые были детьми, которые ходили в ТЮЗ, когда я там играла «Три поросенка», понимаете, и кричала: «Нам не страшен серый волк». И так на всю жизнь. Это для меня мантрой осталось. Но тем не менее страшен этот серый волк. И я приезжаю в Прибалтику, там тоже мои зрители, и кто, как говорят, мы на вас выросли, да, и вся Россия, которую я почти всю объездила, вот начиная с тех, меня сейчас беспокоит там Благовещенск, Владивосток, что оголили наши границы, все перенесли в Белоруссию, и та же Беларусь. Это все и Кавказ, и Средняя Азия, между прочим. Это за мою длинную жизнь артисткой я все это объездила, и там все мои зрители. И это честь и достоинство.
Да, я представила себе, что вот да, действительно, эти голые границы уже никому, кроме артистов, и защищать не приходится, потому что там никого нет, кроме вас. Вот будете такими выездными бригадами туда, на границе. Да. Вопрос вам еще один на эту же тему, позиции, и тоже Алексееву задам. Сложно ли вам в это время говорить против этой власти, отстаивая свою истину? И не жалеете ли вы об этой публичной позиции? Ну, наверное, имеется в виду, что опять вот какие-то потери, какое-то потери, я имею в виду, не материальные, а творческие, чего-то не додали, потому что у вас такая позиция, куда-то не позвали, потому что такая позиция. Трудно ли отстаивать ее в это время, в наше время?
Со мной пока что этого не случилось. И я ничего не потеряла в связи с моим отношением к этим параметрам. Подлость, ничтожество, пошлятина. Вот эти все вещи, которые я пытаюсь не впускать в свою актерскую, сценическую жизнь, на мне никак не отзываются. И пока что, кроме того, что я обожаю свой театр, и даже молодежь, которая пришла, которая мне не знакома, они тоже оказались людьми очень близкими, которые меня понимают, и я их понимаю. И они гораздо взрослей, умней и гораздо более уже взрослые люди, чем я в этом возрасте, в котором они там 21, 23, 25, 30. Вот они меня окружают, я играю с целой толпой таких людей. Они гораздо взрослее, чем я была в этом возрасте. И от этого огромное обаяние, кроме молодости, обаяние взрослости и люди состоявшиеся. Мне это так удивляет меня. И мне кажется, что это поколение, я на них очень надеюсь. Я надеюсь, что они наш завтрашний день, они это пошлятина, рабская психология, вот это, халуйство, которое, кстати, присуще огромному количеству людей из моего поколения, и то поколение, которое уже немножко младше. Но вот у этих ребят этого нету. Нету, я на них очень рассчитываю.
Спасибо, Лея. И, Алексей, тот же вопрос вам. Сложно ли вам жить с такой позицией? И не хотелось ли ее однажды? Вот вы не задумывались, что... Ну вот этому Певцову ему ж как-то покомфортнее все-таки в этой жизни.
Наша российская действительность каждый раз подбрасывает ситуацию. Вот пока я с вами говорю, всплывают новости, что кому-то стало еще хуже. Где-то обыски, где-то аресты. И пока вот мы с вами на свободе разговариваем, я понимаю, что, грех жаловаться. Еще пока не так трудно. Поэтому всем, на самом деле, я думаю, и Дмитрию Певцову трудно, и людям, которые придумывают законы подлецов, трудно по-своему продавать свою совесть. Но есть же у этой медали другая приятная сторона. Вы, благодаря своей позиции, находите людей и знакомитесь, и начинаете с ними дружить, некоторых любить, на других жениться, выходить замуж, вы обрастаете другими интересными людьми, которых, возможно, будь у вас другая гражданская позиция, никогда бы не встретили. Поэтому добро пожаловать вот в наши безумные, но справедливые ряды.
Спасибо, Алексей. И, Лея, давайте мы вам один человеческий, не политический вопрос от нашего прохожего зададим. Слушаем.
Мне бы хотелось, наверное, спросить у нее ее любимую роль. Это, конечно, банальный вопрос. И ее любимого партнера. Хотя я думаю, что они все любимые у нее. Но с кем ей комфортнее всего было сниматься?
Ли, если бы журналист у вас брал интервью, конечно, вы бы сказали, банальный вопрос, отправили бы его подальше. А человек все-таки, ваш зритель, вы его не отправите, а, наверное, вспомните, кто у вас любимый партнер и какая у вас любимая роль.
Тут такая вещь. Если ты не обожаешь своего партнера, ничего сыграть невозможно. Мы не были с Валечкой Гафтом, мы не были единомышленниками. Я даже не хочу говорить, что он мне иной раз говорил. И как он иногда меня посылал, вот то, что называется, иди лесом. И как мы с ним погоду не разговаривали. И как мы репетировали, и это была война просто. Было очень тяжело и стрёмно. Но вот так вот вспомнить, что у меня был партнер Валька Гафт, это же счастье. Особенно, когда мы с ним разговаривали. А вот то было один год не разговариваем, потом 2 года не общаемся. Очень большие обиды были друг на друга, и мы были прям стенка на стенку. Но в какие-то минуты мы были не единомышленники, но мы были любимые партнеры. И мы это высоко ценили, мы это любили. И, наверное, если бы я первая умерла, то самые проникновенные слова у моего гроба сказал бы Валька. Так же, как я, прощаясь с ним, плакала и тоскую по нему по сей день. И были такие партнеры, как Кваша, нет слов, и Аллочка Покровская. Да, боже мой, сколько их сейчас. И очень важно, если твой партнер еще, например, как Ступка, Богдан Ступка, что он еще другой ментальности и гораздо мощнее, талантливее тебя, и харизма мощнее, и ты его впитываешь, и ты до него растешь. И вот это, когда на 2 голоса поют 2 актера, это такое счастье. И когда еще у тебя материал, Николай Васильевич Гоголь, ни больше, ни меньше, старосветские помещики, тогда вот это моменты великого счастья. Могу сказать, что Женя Миронов потрясающий партнер. Мы мало с ним, у нас мало было. Была одна большая сцена «Мама с сыном», это «Фигаро». И ставил этот спектакль тоже потрясающий мой друг и замечательный человек Кирилл Серебренников. И вот те минуты, когда мы говорили на сцене и любили друг друга, как мама с сыном, которого она потеряла, когда он еще был грудничком, и нашла, когда он уже большой, умный, потрясающий Фигаро. Вот эти глаза не забыть. Очень сильный актер. Но не всякий большой актер потрясающий партнер. Не всякий.
Да, спасибо. Лея, давайте-ка я вот этот вопрос. Ваша любимая роль переадресую Алексею. Алексей, есть ли у вас любимая роль Леи Ахеджаковой?
Поскольку заговорили о Гафте, конечно, я тоже вспомнил о бедном гусаре. Запомните слово, потому что, уж простите, это для меня самый незаслуженно обойденный вниманием фильм Рязанова. Его не так часто повторяют, показывают, а я безумно его люблю, как и Григорий Горин. И мне кажется, там волшебно и очень про сегодняшний день. И очень рекомендую тем, кто не читал дневники Рязанова, прочесть как раз главу, которая посвящена тому, как пытались запретить эту картину. Она абсолютно про сегодняшний день, абсолютно про сегодня, про сейчас. Так что те трудности, с которыми сталкивался он, сталкиваемся мы сегодня. Поэтому ничего не изменилось. Также сражаемся.
Ли, а вы этот фильм любите?
«Гараж».
Нет, не «Гараж».
Нет,
о бедном гусаре
замолвите
слово. Я там массу. А в «Гараже» там был момент, когда я так волновалась, ничего не могла сыграть. Там монолог такой у этой мама. Мать-одиночка, которую я играла. И вот раньше долго снимали, и пока ставили свет и все, Валька, а мы же с ним партнеры в «Современнике», а тут он увидел, что я никак не могу себя собрать до кучи и не могу сделать задачу. Он меня взял за грудки, хорошо, не за горло, он и это мог. Он взял меня за грудки, поднял, и стал мне говорить про эту женщину. И у него слезы полились. И когда Ильдар Саныч и долго рассказывал про ее жизнь, и когда сказали «мотор, камера», я была полна этим образом, который он в меня вложил. Еще был один случай, когда я только пришла в «Современник», и я играла маму Кости Райкина там в Симоновском, в пьесе Симонова. И вот Валя был от лица автора, он сидел ко мне спиной. А потом начиналась моя роль, и довольно трудно. Это был первый день, меня ввели, ну прям быстро ввели на роль Любовь Ивановны Добжанской. Вдруг Валька отвернулся от зала, повернулся ко мне лицом. И что такое большой артист и большой партнер? Он что-то глазами меня так поддерживал, он меня так напитал, что у меня вдруг вся роль пошла на том уровне, на который я рассчитывать не могла с двух репетиций. И так я вошла в «Современник» на руках Валентина Иосифовича.
Вот первое, что приходит на ум после того, что вы это сказали, что какая разница, в конце концов, какая у него была идеологическая позиция. Главное,
да,
что большой партнер, большой человек, большой артист. И это же осталось, это осталось.
Да.
27 февраля, спустя три дня с начала войны в Украине, российские СМИ начали публиковать новость о народной артистке России Лии Ахеджаковой. В новости говорилось, что актриса поддержала армию Украины 10 тысячами долларов и призвала россиян последовать ее примеру. Она выразила уверенность, что эти средства пойдут в правильное русло. «Мне правда очень жаль, что такое случилось. У меня все в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни. Где-то даже со совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось. Все обязательно будет хорошо», якобы написала актриса в своем инстаграм и опубликовала картинку с текстом, в котором говорилось о ее пожертвовании. Подписчики выразили бурное восхищение ее поступком. Как именно был осуществлен перевод и по каким реквизитам, в новости не сообщалось. Позже различные издания начали публиковать информацию о том, что Лия Ахеджакова покинула Россию. Спустя несколько часов выяснилось, что эта новость была фейком от начала и до конца. Дело в том, что 83-летняя актрисы нет личных страниц в социальных сетях. Она уже много лет с помощью адвокатов пытается блокировать фейковые аккаунты. С опровержением выступили в театре «Современник», в котором Ахеджакова служит уже почти полвека. В связи с этим спешим опровергнуть сведения, опубликованные сегодня в сети Инстаграм от имени Лии Ахеджаковой. Аккаунт – это фейк, созданный анонимными пользователями. Размещенная на данной странице информация о ее намерении покинуть страну, а также о пожертвовании средств в пользу ВСУ не имеет ничего общего с действительностью, говорит в сообщении учреждения в социальной сети ВКонтакте. Несмотря на опровержение, новость широко разошлась и стала своего рода прецедентом для власти. Генпрокуратура поспешила заявить, что подобные акции, любые донаты для украинских организаций, будут расценены как измена родине и будут караться на срок до 20 лет по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее у Лии Ахеджаковой уже случался конфликт с прокуратурой, практически на военной почве. 19 июня в театре «Современник» состоялась премьера постановки спектакля «Первый хлеб» по пьесе молодого драматурга Рената Ташимова. Режиссером выступил поляк Бениамин Коц. Стоит упомянуть, что пьесе на тот момент было уже 4 года, и она с успехом ставилась в разных театрах страны. И вдруг, после премьерного показа в «Современнике», на сайте движения «Ветераны России» опубликовали требование лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки Российской Федерации в связи с постановкой режиссера гражданина Польши Коца. Председатель этого движения Ильдар Рязапов возмутился содержанием пьесы и обвинил сотрудников театра в неуважении к ветеранам. Напомню вам, федеральным законом внесены изменения, введена уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Считаю, что режиссер и худрук театра должны принести извинения. Алия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания народной артистки Российской Федерации, резюмировал Рязапов. К заявлению ветеранов России, выпущенному на их сайте, присоединились офицеры России с открытым письмом к художественному руководителю театра, который потом разослали в прокуратуру и мэру Москвы Собянину. Помимо таких вызывающих удивление фактов, как бесконтрольное и чрезмерное использование актерами, задействованными в постановке, ненормативной лексики и неприкрытая пропаганда однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества, авторы перешли последнюю, красную линию, покусившись на святое – вечную память павших фронтовиков Великой Отечественной войны и даже больше того – героев Советского Союза, отмеченных высшей наградой страны, говорится в письме. Представители ветеранского сообщества всегда с уважением относятся к искусству, но пройти мимо такой вопиющей неэтичности их хамства и оскорбления в адрес защитников Отечества не может никто из нас, особенно если все это происходит в государственном учреждении культуры, буквально через месяц после 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в преддверии 80-летия битвы за Москву. Прошу вас рассмотреть возможность скорректировать данную постановку таким образом, чтобы поберечь нервы и душевное спокойствие членов семей погибших защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, офицерского и ветеранского сообщества, исключив подобные неприемлемые оскорбительные выпады в их адрес. Реакция этих организаций возымела успех. После жалоб ветеранов и офицеров России Генпрокуратура проявила интерес к постановке «Современника». Делом тогда заинтересовался лично глава Следственного комитета Бастрыкин. Он поручил провести проверку. Второй показ 23 июля прошел уже с правками, и мат из текста пьесы выкинули. Однако поцелуй оставили. Вот как сама Лия Ахеджакова сегодня вспоминает те события.
Это был новый спектакль «Современника», в котором я играла бабушку, которой внук контрактник уходит воевать. Бабушка охренела от ужаса, что он погибнет и что он будет стрелять и убивать людей. И почему-то думает, что это он, война идет в Чечне, недалеко от Грозного. А куда он пошел, не уточняется. И потом... Еще там есть сцена на кладбище, где бабушка хочет сказать своему мужу, который там давно лежит, какие-то очень важные вещи, и встречает там героев и обращается к ним со своими проблемами. Что же такое? Вот вы защитили наше спокойствие, как бы защитили. Все говорят, надо, чтобы не было войны, чтобы дети жили в мире. Вроде бы и нет никакой войны. Но почему-то она все-таки есть. После этого нами заинтересовалась прокуратура, лично Бастрыкин, потому что уже письма были написаны, что я на кладбище ругалась, поносила матом, не знаю там кого, видимо, мертвых, что ли. Дальше, что я оскорбляла ветеранов Великой Отечественной войны. Дальше нецензурная лексика. И самое страшное – это гей-пропаганда. В общем, все это. Пришел следователь, очень симпатичный, интеллигентный человек. Слава Богу, что вот его паноптикум не развивался. И допрашивали автора, очень талантливый молодой человек Ренат Ташимов. Допрашивали, и еще ужасно было, что молодой человек из Польши, режиссер. Почему-то Польша считалась тоже каким-то отчаянным врагом. И это тоже пресекалось. И, в общем, нас допрашивал следователь, очень милый человек. Я отвечала на его вопросы. Но ни следователь не видел спектакль, ни сербы, ни офицеры России, ни ветераны войны. Слава Богу, что и Бастрыкин не видел. Но дело закрыли. Но я не знаю, где они нашли подтверждение, что ничего подобного там нету. Ну, неважно.
Дело тогда действительно закрыли, но теперь ее снова попытались преследовать за ее фейковую материальную помощь. Хотя ее моральная поддержка Украине, конечно же, носит истинный характер. Вторжение российских войск в Украину вызвало волну критики гражданского сообщества. Многие деятели культуры высказались против развязывания войны и призвали власти прекратить кровопролитие в соседней стране. Недовольных военной операцией начали отстранять от работы. Так федеральные каналы отказались от рекламы банка «Уралсиб» с Максимом Галкиным, выступившим против войны. Причиной исключения рекламы из эфира стало высказывание телеведущего о боевых действиях в Украине. 24 февраля, в день начала военных действий на территории Украины, Галкин выложил в Инстаграме пост с черным квадратом. В публикации телеведущий написал: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины. Не передать словами, что я чувствую. Как это все возможно? Не может быть оправдания войне. Нет войне». В Архангельске отменили концерт Галкина, который должен был пройти 14 марта. Некоторые зрители и так собирались вернуть билеты из-за антивоенной позиции артиста, а региональный канал снял об этом целый сюжет. После антивоенной публикации Ивана Урганта в Инстаграме из эфирной сетки Первого канала пропала передача «Вечерний Ургант». В пресс-службе канала заверили, что эти события никак не связаны, а программа и вовсе не планировалась в связи с переверсткой из-за важных событий. Руководительница двух кинотеатров «Москино» Катя Долинкина рассказала в соцсетях, что ее попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за подписи под открытым письмом работников культуры с требованием прекратить боевые действия в Украине. 25 февраля опера «Свадьба Фигаро» в Нижегородском театре началась с небольшого выступления дирижера Ивана Великанова. Он обратился к публике со словами о том, что музыканты за мир и против войны, после чего исполнил тему из «Оды к радости» Бетховена, которую сам дирижер назвал музыкой, лучше всего выражающей идеи мира. Уже через два дня Великанов опубликовал в своем Facebook-аккаунте видео с объяснениями этого поступка. Еще через два дня Иван Великанов заявил, что его отстранили от дирижирования «Свадьбы Фигаро». 1 марта без объяснения причин уволили художественного руководителя Московского государственного театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда Дмитрия Волкострелова. В день ухода директора центра Елены Ковальской худрук написал в соцсетях текст, осуждавший войну. Ковальская уволилась накануне после негласного распоряжения, запрещавшего критиковать военную операцию в Украине. 1 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Эхо Москвы» и «Дождя», признанного СМИ иноагентом по требованию Генпрокуратуры. По ее оценке, сайты опубликовали в том числе ложные сведения о действиях российских военных в Украине. СМИ заявили о намерении обжаловать решение о блокировке. По аналогичным причинам сутками ранее был заблокирован сайт сибирского медиа «Тайга.Инфо». После начала военных действий в Украине Роскомнадзор разослал СМИ предупреждение о том, что они публикуют недостоверную информацию, в том числе называют спецоперацию нападением, вторжением либо объявлением войны. Из-за новых цензурных ограничений за 6 дней были заблокированы такие российские СМИ, как радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Настоящее время», журнал «The New Times», студенческое издание «Докса», региональные издания «Тайга.Инфо» и «Крым Реалии». «Дождь», «Настоящее время» и «Крым Реалии» ранее были объявлены иноагентами. Также 1 марта вечером в 9 часов был прекращен радиоэфир «Эхо Москвы». Радио замолчало впервые с 1993 года. 3 марта Алексей Венедиктов сообщил, что ЗАО «Эхо Москвы» приняло решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции. За антивоенный пост с канала ТНТ был уволен продюсер Comedy Club Армен Оганян. Это не первый раз, когда деятели культуры наказывают за поддержку оппозицию и критику властей. Еще осенью прошлого года актеров, выступавших с политическими заявлениями, лишали возможности работать. Например, BBC выяснила, что из-за поддержки оппозиции стриминговые сервисы перестали сотрудничать с Ириной Вилковой, Варварой Шмыковой, Александрой Бортич, Александром Палем, Павлом Деревянко, Яной Трояновой и Семеном Трескуновым. Зимой 2021 года они высказывались в поддержку Навального. Актеров вырезали из уже снятых промо-роликов сериалов, перестали предлагать роли в кино и даже в рекламе. Нам удалось связаться с Алексеем Малобородским. Он рассказал, как он видит ситуацию вокруг борьбы с антивоенным движением в России.
Слушайте, ну это просто доведенная до абсурда, до какой-то своей крайней последней черты политика на подавление инакомыслия, которую мы наблюдали все последние годы. Доведенная до последней черты политика двойных стандартов и, попросту говоря, бессовестного вранья, которому свидетелями мы были. Мы давно уже живем в ситуации развязанного властями террора против общества. Мы давно наблюдаем запрет на любую протестную деятельность. Мы давно наблюдаем запрет на уличную деятельность. Мы также наблюдаем какой-то апофеоз вранья, подмены смыслов. Слова существуют сами по себе в полном отрыве от понятий, которые должны за этими словами стоять. То, что происходит сейчас, повторюсь, это какая-то уже крайняя, доведенная до абсурда стадия вот этих отношений, этой политики. Это такая мощная, неприкрытая информационная война, в которой черное объявляется белым без зазрения совести. И наоборот, точно так же мы докатились до того, что слово «мир» стало у нас признаком преступления, признаком нарушения общественного правопорядка. Люди, которые профессионально занимаются культурой, люди, которые профессионально занимаются искусством и делают это честно, но в силу одного только своего профессионального положения обязаны быть голосом правды и обязаны быть голосом совести. Понятно, что в условиях тотальной цензуры люди пытаются совершить какие-то шаги, какие-то поступки, чтобы привлечь внимание к своей позиции, чтобы привлечь внимание и дать понять людям, своим зрителям, читателям, дать понять им, что точка зрения, которая льется из пропагандистских официальных каналов, что она не единственная. И это вызывает такую же ожесточенную ответную реакцию власти, как и с уличными протестами. Но я не могу пользоваться эвфемизмами, когда очевидная война, когда мне запрещено называть войну войной. Это война, от этого никуда невозможно деться. И понятно, что многие коллеги по цеху, чья совесть не может с этим мириться, понятно, что они выражают свой протест. Понятно, что они разрывают свои связи с государственными структурами, не имея возможности в нашем перевернутом мире, где не государство обслуживает наши интересы и является проводником нашей воли и защитником наших базовых ценностей, а ровно наоборот государство ставит деятелей культуры в ситуацию, когда они должны обслуживать ложные, порочные лозунги и ложную, порочную политику.
Ну и на этом мы закончим. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.